Глава третья. Мой конь нес меня и Рика вдаль от развалин крепости. Однако возвращаться домой было еще рано. Я чувствовал мощные потоки энергии в Ордане, и дятел указывал мне направление к одному из источников этой силы. Согласно информации, полученной от Кракена через Яйцеголового, там находилась пирамида, окруженная высокой стеной, где обитали некроманты. В эту пирамиду привозили мертвецов, которых они поднимали, наделяя новыми силами. Но моя цель — уничтожить это место не только из-за Ториана, но и в первую очередь ради себя. Люди этого мира когда-то отвернулись от изнанки, не осознавая последствий. Мне же хотелось создать проход между этим миром и изнанкой. Конечно, это не гарантирует скорую встречу с Орденом Кракена, но станет хорошим началом. Я уже долго скакал и вскоре должен был увидеть обитель некромантов. Они вряд ли ожидали нападения, но задача была рискованной. Хотя теперь у нас с Кракеном было достаточно энергии для такого дела. Но вот Рика лучше оставлю снаружи, пусть подождет меня там. Не хотелось рисковать его безопасностью, учитывая силу некромантов в пирамиде. Впрочем, енот мог обидеться на меня за это. Нужно было его как-то подготовить. «Рика, какие угощения ты любишь больше всего?» — спросил его на ходу.
«Пи-пу-пиу!»
— пискнул он, подняв голову. «Ты имеешь в виду персики?»
«Не-не!»
— Рика покачал головой. «А что тогда?» — улыбнулся ему. «Может быть, сырный торт с фруктовым покрытием, который делает Норман?»
«Тя-тя-тя-тя-тя!»
— Рика радостно захлопал лапками. «Отлично! Норман приготовит его для тебя, если ты спокойно подождешь меня снаружи. На этот раз тебе лучше не участвовать в бою».
Рика сощурился и шлепнул меня лапой по щеке. «Успокойся, приятель. В следующий раз обязательно возьму тебя с собой. Но сейчас справлюсь сам».
«Трин-трин!»
Енот показал мне кулак и скорчил обиженную гримасу.
«Так ты хочешь торт или нет?»
«Да»,
— кивнул он, скрестив лапки на груди.
«Тогда послушай меня, вредный волосатик, и торт будет твоим».
Енот смиренно вздохнул и начал грустно смотреть вдаль. Я же пришпорил коня, и мы помчались по полю еще быстрее. Дятел беззаботно парил перед нами и вскоре привел нас к высокой пирамиде. Звезды мягко сверкали над ее вершиной. Остановив коня подальше от нее, спешился и оставил Рика одного в седле.
«Жди меня здесь», — сказал ему и пошел пешком.
Трава шелестела под моими ногами, а свежий воздух наполнял мои легкие. Однако, чем ближе я подходил к пирамиде, тем больше ощущал слабый запах гнили. Это указывало на то, что внутри было много трупов. Мне требовалось менее 15 минут, чтобы добраться до ограждающих стен. Если бы на моем месте был кто-то другой, он бы уже погиб. Благодаря своему чутью почувствовал мощные защитные заклинания на стенах. Достаточно было их коснуться, чтобы стать мертвым. Вероятно, эти заклинания питались энергией самой пирамиды, которая, в свою очередь, забирала энергию у непрошенных гостей. Из-за этого на стенах даже не было дозора. С точки зрения некромантов это была не глупость, а уверенность в своих заклинаниях. Однако для меня это не составляло проблемы. Я выпустил щупальца и пожелал Кракену приятного аппетита. Приложив щупальца к стене, начал поглощать энергию заклинаний. Не теряя времени, я стал взбираться вверх, цепляясь щупальцами и разрушая заклинания по пути. Чем выше поднимался, тем сильнее дул ветер и развивал мой плащ. Из-за высоты стены мне пришлось потратить около 40 минут, чтобы добраться до вершины. Перелезая через каменные острия, проник внутрь и активировал зрение Кракена. Внутри пирамиды и под ней находилось множество некромантов, что указывало на то, что они жили здесь и проводили свои эксперименты над трупами в подземельях. Сколько уровней скрыто под землей, оставалось только догадываться. Из моего положения я мог видеть только движущиеся цели, что говорило о том, что некроманты трудились здесь круглосуточно. На дворе также была активность. Группа некромантов перемещала трупы с уродливыми отростками на головах и двойным рядом клыков, Похоже, результаты неудачных экспериментов, от которых они решили избавиться. Не стоило мне ждать, пока они освободят двор. Я предполагал, что даже при такой защите они могли оставить стражу. Моя цель была пройти мимо них и достигнуть вершины пирамиды, где сосредоточено больше всего энергии. Я направился к лестнице, не пытаясь скрыться, прислушиваясь к разговорам некромантов по пути.
«Аарон, не жалуйся», — говорил один, таща труп. «Ты сам виноват, что переборщил с потоком темной магии».
«Да пошел ты, Зандер», — возразил Аарон. «Кто мог подумать, что его сосуды не выдержат? Я хотел ускорить процесс».
«Вот и работай теперь носильщиком трупов наказания», — хмыкнул третий некромант с мерцающим обручем на лбу.
«А не лучше ли ты сам, Бальтазар?»
— парировал Аарон.
«Все вы допустили ошибки не меньше моих».
«От усталости можно на любые ошибки пойти», — объяснил Бальтазар. «Мы без передыха усиливаем мертвецов».
«Да уж», — поддержал кто-то из некромантов у другой кучи тел.
«Их сюда привозят стадами. Ни дня без новых поставок».
Ясно было, что здесь собрано огромное количество зомби, и они были не из простых. Но это меня не беспокоило. Они все равно не смогли бы меня остановить. Спускаясь по ступеням и наблюдая за общением некромантов, я был замечен одним из них, который направлялся в пирамиду.
«Черт побери! Здесь какой-то человек!»
— выкрикнул он, указывая на меня. Все обернулись и уставились на меня в недоумении.
«Кто ты нахрен такой? Я тебя никогда здесь не видел!»
— спросил один из них в черном жилете. Я проигнорировал его вопрос и направился к пирамиде.
«Стой! Ты что, глухой?»
— кричал мне кто-то вслед.
«Продолжайте таскать своих мертвецов», —
ответил им с иронией, не оборачиваясь.
«Как он вообще сюда проник? Это невозможно!»
— воскликнул другой некромант.
«Вы просто слишком полагались на свои заклинания», —
смеясь сказал я, приближаясь к пирамиде. Чувствуя опасность сзади, выпустил щупальца и отразил направленное в меня заклинание. За моей спиной послышался быстрый топот сапог. Похоже, некроманты решили проверить свою удачу. Обернувшись к ним и раскинув руки, я заявил.
«Налетайте, если хотите проверить свою судьбу».
Десятки некромантов подбежали ко мне и, переглянувшись друг с другом, начали атаку. Один из них выпустил 5 костяных копий. Я резко двинулся в сторону, увернувшись от них, и подкатил к этому некроманту. Моя нога коснулась его ноги, и я с силой пнул его в голень.
«Пах!»
Кости в его ноге треснули, и он упал на спину с криком от боли. Быстро поднялся с земли и защитился щупальцем от атаки следующего противника. Десятки ядовитых шипов вонзились в щупальца, на что я лишь улыбнулся безмятежно. С легкостью отбросил щупальца в сторону, пронзив шею нападавшего. Размахнувшись, сбил его телом 2 рядом стоящих некромантов. Как только это было сделано, заметил копье справа от себя. Орданец пытался пронзить мне грудь. Я схватил древко копья, резко потянул его вниз, а затем ударил ногой по подбородку нападающего. Ошеломленный орданец отступил назад. Его хватка ослабла. Я, вырвав копье, метнул его ему в глаз. Таким образом, 3 были побеждены. Но нужно было спешить, прежде чем из пирамиды выбегут остальные. Я помчался обратно к пирамиде, уклоняясь от летевших в меня стрел. На ходу столкнулся с некромантом, выхватил кинжал и вонзил в его живот. Не замедляя шага, я вскочил на первую ступеньку пирамиды и начал подниматься вверх. За моей спиной раздались крики.
«Поднимайте тревогу! Лиордан, зови подмогу! Нужно сообщить канцлеру тьмы!»
Пока я слышал все это, защищал себя щупальцами от непрекращающихся атак. Кракен едва успевал поглощать энергию их заклинаний. Так я продолжал свой путь вверх, периодически оглядываясь, чтобы оценить обстановку. Во двор высыпало уже множество некромантов. Они были поражены тем, что мои щупальца не получали вреда от их атак, поэтому их предводитель отдал команду преследовать меня. Некроманты толпой начали взбираться на пирамиду. Я нашел в хранилище кольца 10 копий со взрывными зельями, взял их щупальцами и метнул в преследователей. Бум-бум! Раздались взрывы. Противники с обожженными лицами и оторванными конечностями полетели вниз. Я же продолжил свой путь наверх. Пирамида была высокой, но благодаря своей скорости быстро достиг вершины. Пот лил с меня ручьем, сердце бешено колотилось.
«Фух!»
— вырвалось у меня, когда стрела с проклятием пролетела перед моим носом. Необходимо было действовать еще быстрее. Я попросил Кракена установить здесь маяк силы. Его щупальца вонзились в вершину, дрожащую от потоков энергии. Пока Кракен был занят, начал стрелять из арбалета. Мои защитные амулеты быстро теряли энергетический заряд от вражеских атак, но я верил, что Кракен справится. В небе над вершиной пирамиды уже начал формироваться пульсирующий столб силы, который скоро пробьет материю этого мира и создаст значительный пробой в изнанке. От столба раздавалось громкое завывание, а мою кожу щекотали силовые вихри, вызывая мурашки по телу.
«Поторопись, Кракен, дружище! Времени у нас мало!»
«Не торопи меня!»
— отозвался он.
«Хорошо, не буду мешать!» — усмехнулся я
и в последний момент уклонился от копья, выпущенного некромантом. Быстро перезарядив арбалет, продолжил стрелять. Заметил, как предводитель некромантов начал направлять на меня своих мертвяков. У них было по две головы, огромные мускулы с синими венами под скользкой кожей. Издавали они свои рыки. Их кровожадные глаза смотрели на меня, но самое опасное — эти усиленные зомби обладали высокой скоростью. Среди них был лич с ужасающей облезлой кожей, который, ударяя себя по груди, несся ко мне. На его шее был ошейник, видимо, его спустили с цепи как последнюю меру. Подумалось мне, сколько же этих тварей они создали, и когда планировали их использовать против Ториана. Взглянув в небо, я увидел, как столб энергии все шире пробивал изнанку. Молодец, Кракен, справился быстро.
«Теперь призови существ изнанки», —
попросил его и подтянул щупальца поближе. «Они мне скоро пригодятся». Кракен издал громкий вой, заставив даже некромантов замереть от удивления. Я же подхватил щупальцами лича, в создании которого, видимо, участвовали демонологи. Его зубы защелкали возле моего лица. Он начал растягивать щупальца своими мощными руками.
«Хочешь разорвать их?» — возмутился я.
Одним щупальцем пронзил его раскрытый рот и начал бить его о блоки пирамиды. Некроманты были поражены этим зрелищем. Но это было только начало. Скоро здесь начнется настоящий хаос. Опасные существа изнанки, призванные Кракеном, уже проникали через пробоину в небе.
«Шмяк-шмяк!»
— раздавался звук их приземления. «Это просто как смертельный дождь», — подумал я с улыбкой. Существа изнанки будут прибывать сюда до тех пор, пока энергия пирамиды не иссякнет. Но ждать этого не стану. Не хочу сражаться с ними прямо сейчас. Отступлю подальше, а они уж точно разберутся с некромантами без меня. На фоне криков ужаса некромантов я рванул в сторону и начал спускаться вниз по блокам пирамиды. Теперь врагам было не до меня, и это радовало. Двигаясь к стене, наблюдал за существами изнанки. Среди них было одно особенно редкое, с которым мне уже доводилось сталкиваться. В его мире у меня было больше сил. Уверен, что некроманты еще не встречали такого противника. Это существо — одно из самых опасных монстров изнанки. Вся его голова покрыта острыми наростами. Шипастый хвост одним взмахом может сломать кости, а его скорость... Он способен разгоняться так быстро, что обгонит любую лошадь. Спустившись во двор, я увидел, как монстр одним ударом когтей отсекает часть головы некроманту. И это только начало. Не буду мешать им развлекаться. Подошел к лестнице, ведущей на стену. Моя задача здесь выполнена. Пора отправляться в другое место.
Ранее, в пирамиде.
В покоях совсем не горели свечи. На мягкой постели беззаботно похрапывал канцлер тьмы, предводитель некромантов. Но вот в коридоре раздался топот сапог, и в дверь с усиленной чистотой забарабанил слуга. Обычно ему было приказано дожидаться ответа господина, прежде чем входить внутрь. Но в этот раз он не стал ждать. Постучав немного, он ворвался внутрь, как угорелый, и объявил.
«Господин, скорее просыпайтесь, вас вызывают!»
«Я и так уже не сплю после твоих стуков в дверь», —
повернулся к нему на боку хмурый канцлер.
«Что случилось?»
«Нас атакуют».
«Ты имеешь в виду Ардан?»
«Нет, на пирамиду напали».
«Это невозможно»,
— молниеносно вскочил с постели канцлер.
«Сколько их?»
«Один, господин. Но его никто не может остановить. У него щупальца отражают все атаки».
При этих словах у канцлера брови взлетели вверх. И он даже на мгновение подумал, что слуга попросту бредит. «Никто и никогда в здравом уме не сунулся бы сюда, и уж тем более в одиночку», — пронеслось в мыслях канцлера. «Но если это так, то лучше это увидеть».
Он накинул на себя плащ и отдал приказ слуге. «Передай капитану Келлиану, чтобы натравили на этого ублюдка лечий и всех наших новых созданий».
«Слушаюсь, господин».
«Немедленно!»
— рявкнул на него канцлер. Слуга стрелой вылетел в коридор и помчался исполнять указания. Сам же канцлер тоже быстрым шагом покинул покои. По пути захватил только свой боевой магический посох. Шагая к выходу во двор, он услышал крики своих людей с улицы и звуки взрывов и перешел с шага на бег. Через пару минут выскочил во двор и первым делом уставился на пирамиду. Он заметил на ней Джона с длинными щупальцами. Тот швырял в некромантов то зелье, то копья и пробирался к вершине.
«Что эта сволочь планирует сделать?»
Рука канцлера сжалась в кулак.
«Почему он не погиб, пробираясь через стену?» «Что вы все стоите здесь?» —
взревел канцлер, обратившись к некромантам.
«Все за ним!»
Подчиненные оглянулись на него и принялись взбираться наверх. Сам канцлер тоже прицелился в Джона из посоха и выпустил некротический торнадо, разрушающий плоть. Но Джон рассек его двумя щупальцами, словно это была фарфоровая тарелка, а не мощное заклинание.
«Да кто он, черт побери, вообще такой?»
— изумился канцлер.
«Какое такое чудовище способно разрушать магию?»
Едва он это сказал, как из нижних уровней пирамиды начали выскакивать личи и усиленные мертвяки. Они толпой рванули по блокам наверх. И канцлер, немного успокоившись, стал предвкушать поражение Джона. «Сейчас мои создания его быстренько растерзают», — пронеслось у канцлера в мыслях. Один из личей первым достиг верхних ярусов пирамиды и накинулся на Джона. Однако тот проткнул его щупальцем и стал швырять, как тряпичную куклу. Взирая на это недоумение, канцлера не было предела. Он впервые сталкивался с тем, чтобы личий кто-то мог убить с такой легкостью. В его мыслях неустанно возникали вопросы. Зачем это чудовище вытягивает энергию из пирамиды? Канцлер не спускал глаз с появившегося столба энергии в небе. Что за чертовщину он решил устроить? Задаваясь этими вопросами, канцлер заметил, как с неба начали падать монстры, которых он ранее не видел. Они приземлялись прямо на блоки пирамиды и во двор. Поднявшись на лапы, монстры ехидно скалились и бросались в атаку на некромантов и мертвяков. Канцлер своими глазами увидел, как один из монстров с красной шкурой откусил голову личу и понесся к нему.
«Да ну нафиг!»
— вырвалось у него, и он отдал команду некромантам.
«Стройте оборону!»
Его подчиненные с ужасом в глазах столпились возле него. Отбежав к ним, монстр начал раскидывать некромантов, как щепки, в разные стороны. Из его пасти торчал раздвоенный язык, а желтые глаза ядовито светились. Канцлер, поняв, что дело складывается для него хуже некуда, прицелился в монстра и выпустил темное, сжигающее все на своем пути пламя. Скользкая шкура монстра лишь на мгновение вспыхнула, не нанеся ему заметного вреда. А копья, вонзаемые в его тело, только раздодоривали его еще сильнее. Канцлер попытался увернуться от атаки существа из изнанки, но монстр дотянулся до него и оставил глубокую рану на груди лапой. Упав на землю, канцлер сжался от боли и увидел, как из раны хлестала кровь, обнажая ребра. Приближаясь, монстр раскрыл свою пасть, и канцлер в ужасе завопил, почувствовав, как клыки сомкнулись вокруг его шеи. Увидев падение своего предводителя, некроманты были охвачены паникой.
Их стройные ряды рассыпались, и они стали отчаянно пробиваться к выходу, стремясь убежать подальше. Но до врат никто из них так и не добрался. Мой конь шагал не спеша к виднеющемуся впереди кургану. Месту силы, хотя и менее могущественному, чем предыдущие. Согласно разведке, здесь некроманты занимались созданием гончих зомбаков, быстрых и опасных существ, которые уже доставляли массу проблем тарианцам. Вспоминая об этом, я почувствовал, как Рика тянет меня за рукав.
«Что случилось, Пушистик? Опять боишься остаться?»
Рика с возмущением кивнул.
«Подожди, сейчас посмотрю, сколько там некромантов, и, возможно, возьму тебя с собой».
Приблизившись к стенам кургана, я активировал зрение Кракена и насчитал около 30 некромантов. Внутри также находились стада гончих. Несмотря на то, что они покоились, я был уверен, что при моем появлении некроманты разбудят их. Но для Рики это не стало бы проблемой.
«Ну что, Рика, готовься. Пойдешь со мной», — сказал я.
Рика начал радостно пританцовывать в седле.
«Хе-хе, маленький воин»,
— улыбнулся, чеша его за ухом. После этого спешился и, взяв Рика на руки, подошел к стене. «Сейчас мы устроим здесь настоящий хаос». Стена оказалась значительно ниже, чем у пирамиды. Я легко преодолел ее и столкнулся с дозорным.
«Здравствуйте! Уборку заказывали?»
— спросил у него сквозь зубы.
«Вторжение!»
— закричал некромант.
«Ну ты гад! Я же с тобой просто поздоровался, а ты сразу орать!»
И тут Рика без моей команды выпустил ему в лоб болт. Струйка крови потекла по его лицу. Енот, пританцовывая, пошел к нему и, достав болт из его башки, начал танцевать уже с ним, словно с девушкой. Где он только этому научился?
Наверное, в свободное время видел, как кто-то из слуг в замке танцевал. Не удивлюсь, если это была Лизетта с Орвином.
Но пора переключить свое внимание на собирающихся во дворе некромантов. Я порылся в хранилище и вынул ядовитые зелья. Метнул их вниз на хватающих оружие орданцев. Склянки разбились об рожи некоторых из них. Задыхаясь от яда и кашля, они начали валиться на землю. Остальные же ломанулись к лестнице, и я сказал еноту.
«Рика, хватит танцевать! За дело!» — приказал ему.
Енот эффектно выхватил кинжал и направился к лестнице.
Первому орданцу он всадил кинжал в щиколотку и подпрыгнул на его шею, игриво вертя головой. Враг попытался схватить его, но Рика быстро порезал ему ладонь. Пока Рика развлекался со своей жертвой, я готовил арбалет для обстрела следующего некроманта, который уже активировал защитное заклятие. Не беда. Я напираю на него и просаживаю его защиту болтами. Он запускает в меня кровавое копье. Тут же уклоняюсь от атаки, сделав поворот в сторону. Повернувшись обратно к врагу, делаю контрольный выстрел. Его защита ослабевает, и я наношу обманный удар. Мой кулак мчится к его правой челюсти. Но даю ему возможность схватить мою руку. И в этот момент наношу удар ногой ему в левую челюсть. Кровавая слюна вылетает из его рта на камни. Не давая ему прийти в себя, хватаю его за ладонь другой рукой и сгибая ее со всей силы. Пальцы его ломаются. Обхватываю его шею и тяну к себе, завершая ударом коленом в голову. Череп противника трещит, и мое колено покрывается кровью. Но уже подходят остальные. У меня есть хороший план. Свистом подзываю Рика. Он радостно подскакивает ко мне. Беру его на руки и запускаю вниз по гладким перилам лестницы. Енот, скользя по перилам, обстреливает всех врагов, поднимающихся по ступеням. Но одного я не предусмотрел. Из-за такой скорости спуска шерсть Рика задымилась и чуть не загорелась. Прыгнув на двор, Рика показывает мне неприличный жест. Надо же, у Баги, наверное, научился.
«Прости»,
— говорю ему, пожимая плечами. Но у нас больше нет времени на разговоры.
На лестнице осталось еще 8 некромантов. Я выпускаю щупальца и начинаю спускаться по ступеням. Сразу же ко мне летят костяные атаки. Отбивая кости щупальцами то вниз, то вверх, решаю попробовать спуститься, как Рика. Вскакиваю на перила и, катясь вниз, рублю щупальцем выживших. И через минуту, оставив после себя изрубленные ошметки тел, спрыгиваю на землю. Хотя я и не задымился, но штаны порвал. однако Рика этого было мало. Он жаждет мести. Пушистик где-то нашел факел и с ним бежит ко мне.
«Что ты вытворяешь?» — спрашиваю его.
А он зловеще машет им и, кажется, хочет поджечь меня. Вот же мстительный негодник. Улыбаясь его упрямству и говорю.
«Торта не будет, если подожжешь мне штаны».
Рика понимает, что это ему невыгодно, и отбрасывает факел. Как же легко с ним договориться, словно с ребенком. За еду он меня, наверное, продаст. Хотя это вряд ли. Несмотря на его дерзкий характер, знаю, что он меня уважает.
«Пойдем дальше»,
— щеплю его легонько за нос. «В здании еще немного некромантов». Он кивает мне, и мы движемся к кирпичной постройке. По дороге замечаю, как один из врагов выглядывает из дверей и скрывается обратно. Как негостеприимно закрыть дверь перед моим лицом. Подходим к зданию. Моим зрением засекаю за дверью большое движение. Видимо, они подняли гончих. У нас пара секунд до столкновения со стадами. Достаю веревку с крюком и закидываю ее на крышу. Со скрежетом она цепляется за выемку, и я, подхватив Рика, ползу наверх. Едва мы оторвались от земли, как гончие, выбивая дверь из петель, с рычанием вырываются наружу и осматриваются по сторонам. Поднявшись чуть выше, чтобы избежать возможности быть схваченным за ноги, я прицеливаюсь на них из арбалета. Вместе с енотом приступаем к уничтожению зомби одного за другим. Гончие замечают нас и, размахивая руками, пытаются дотянуться. Их пальцы едва не касаются моей обуви. Но я продолжаю стрелять. Один из болтов пронзает висок гончего, и он с открытым ртом падает на другого. Качаясь на веревке, я заметил, что истратил всю обойму. Тянусь за новыми болтами в запасниках. Достав их, перезаряжаю арбалет и начинаю все заново. Так мы с енотом почти целый час ведем обстрел. Рика уже начинает просить у меня дополнительные болты. Его запасы иссякли.
«Сейчас попробуем зельями. Их тут слишком до хрена», —
говорю ему, копаясь в запасах. Доставая флаконы, я метаю их вниз на толпу, которая продолжает нарастать. Взрывы раздаются наперебой. Количество зомби, наконец, начинает уменьшаться, но я не хочу тратить слишком много зелий на них, поэтому отдаю команду.
«Прыгаем!»
Отпустив веревку, мы с енотом скользим вниз. Гончие с ревом бросаются на нас. Рика, достав кинжал, бросается в толпу и принимается калечить им конечности и пронзать виски. Я же выпускаю все свои щупальца и начинаю кружиться на месте. Вокруг меня формируется кровавый круг. Еще один поворот, и крови становится еще больше. Чтобы ускорить процесс, я достаю меч, пока мои щупальца разрывают приближающихся гончих на части, замахиваясь клинком над головами трех зомби. Переводя клинок в сторону, первому разрубаю половину лица насквозь, а двум другим отсекаю шеи. В общем, эта кровавая схватка занимает у нас с енотом 5 часов. Но странно то, что выжившие некроманты так и не показались за это время. Непонятно такое бездействие с их стороны. Ведь было бы логичнее атаковать нас вместе с гончими. Видимо, они рассчитывали, что стада остановят нас. Фатальная ошибка. Смахивая с головы кусок от зомби, я вхожу в дверной проем.
«Ку-ку, кто здесь?» — громко спрашиваю. «Может быть, найдется кружка воды для путника? Или лучше пива?»
Но в ответ лишь тишина. Кажется, эти несчастные испугались. Активировав зрение Кракена, я заметил 10 некромантов, спрятавшихся в конце коридора. Они укрылись в зале, где собиралась энергия от кургана. Спокойно направляюсь туда в компании енота, уже слыша их шепот.
«Если он разрушит курган, нас ждет казнь. Нас точно король казнит».
«Да мы и так в беде. Видели ли вы, как он разделывает всех своими щупальцами?»
«Именно. На его наши заклинания даже не действовали».
Услышав это, я усмехнулся про себя. Может быть, их заклинания и сработали бы, если бы эти некроманты были ловчее и умнее. Но их растерянность сыграла против них. Я уже сталкивался с более мощными магами и некромантами. С ними дело велось не так просто. Кто вообще поставил этих дураков охранять курган? Орданцы совсем не думали, что кто-то из тарианцев может забрести сюда. Видимо, поэтому эти бестолковые некроманты засели здесь, занимаясь созданием гончих.
«Подождите, а почему так тихо?»
— с
снова произнес кто-то из них за дверью.
«Зомби больше не слышно».
«Но он не мог убить их всех».
«Не знаю. Но мы не должны позволить ему приблизиться к кургану».
Едва он это сказал, как я постучал в запертую дверь.
«Что вы там делаете? Пропустили всю веселуху», — сказал я.
За дверью наступила мертвая тишина. Наверное, они обмерли от страха. Если они не хотят открывать по-хорошему, придется ворваться самому. Приложил щупальца к двери и начал выжигать отверстие. Через несколько минут работа была сделана. Я вытолкнул выжженный кусок ногой внутрь комнаты. Увидев ошеломленные лица орданцев, прошел внутрь.
«Валите его!»
— выкрикнул один из некромантов, бросив в меня боевой топор. Ловко поймав его щупальцем и улыбнувшись, метнул его обратно, расколов череп самому отдаленному. В это время енот, как с цепи, сорвался и бросился в атаку, уклоняясь от их ударов. Некоторые некроманты начали выпускать в меня заклятия, а другие пытались отбиться от моего агрессивного енота, который не устоял на месте ни секунды. Защищаясь щупальцами и стреляя из арбалета, я видел краем глаза, как енот использует перевернутый стул для укрытия и затем резко выскакивает из-за него, стреляя прямо в глаз противника. Вжух! Болт енота попал в цель. Поняв, что пора заканчивать с некромантами, я устал от очищения щупальцев и от их ядовитых шипов. Если бы они знали, что я для Кракена — это пища, возможно, они бы и не тратили свои заклинания так напрасно. Подскочив к ним ближе, я свернул одному голову щупальцем и прожег живот другому насквозь. В помещении раздался запах горелой плоти. Оставив их позади, обратил внимание на третьего, который замахнулся на меня мечом, схватил его руку и вывернул.
«Ай-ай-ай!»
— завизжал он от боли. Подошел еще ближе и вонзил пальцы ему в глаза. Глаза лопнули, как ягоды, а завершающий удар вонзил его носовую кость прямо в мозг. Тело упало на пол с громким стуком. Так мы с Рикой очень быстро разобрались со всеми этими трусливыми кроликами. Протерев кровь со щеки, я подошел к алтарю, концентрировавшему энергию кургана. Приложив к нему щупальца, начал вытягивать всю силу из кургана. Чем больше энергии текло по щупальцам, тем больше радости ощущал Кракен.
«Сила! Вкусная сила!» —
передал он мне мысленно.
«Поглощай, Кракен, поглощай!»
Вскоре алтарь и сам курган превратились в бесполезный хлам. Оглянувшись на енота, попросил его собрать кошельки. Рика с довольной походкой отправился выполнять мою просьбу. И вот я размышляю о том, что теперь можно без тревоги отправляться домой. Внутри меня так много энергии, что это отличный момент для начала интенсивного обучения всех моих енотов. Моя армия пушистых станет намного сильнее. Это, безусловно, добавит нашим врагам головной боли. Такие мысли приносят удовольствие.
Позже, в замке орданского фельдмаршала.
На заре в замковом дворе собралось множество орданцев. Они шептались, стоя перед поспешно воздвигнутым помостом для казни. Недавние события полностью поглотили их внимание.
«Как это вообще могло случиться?» —
тихо спросил один из воинов.
«Никто не мог этого ожидать».
«Действительно никто», — поддержал его другой орданец. «И в итоге мы потеряли и курган, и пирамиду за один день. Это серьезный удар для королевства».
«Совершенно верно. И правильно, что фельдмаршал будет отвечать за это. Из-за его тупости наши некроманты пали там».
«А вы так думаете?»
— почесал голову седовласый офицер.
«А разве есть о чем думать?» — фыркнул капитан. «Он нес ответственность за все произошедшее. Мог бы лучше позаботиться о защите этих мест».
«Но, казалось, они были надежно защищены»,
— выразил свое мнение кто-то из толпы.
«Да?» —
капитан перевел взгляд в ту сторону.
«Тогда почему наши укрепления и места силы разрушаются одно за другим?»
Между ними чуть было не разгорелся спор, но на улицу уже вышли личные воины короля Ордана. Они прибыли в замок фельдмаршала, как только узнали о потерях на границе. Король лично приказал им взять фельдмаршала. Никто не осмелился противостоять им или даже бросить вызывающий взгляд. Воины из Королевского легиона были известны своей жестокостью и обладали обширными полномочиями.
Их знаки отличия в виде родового герба короля открывали перед ними любые двери в Ордане. Некоторые среди народа даже называли их кровавым легионом, потому что именно они казнили тех, кем король был особенно разочарован. Если в Ториане король держал подданных в более свободных условиях и не обращал должного внимания на стратегически важные города, то в Ордане все было наоборот. Здесь правление короля не терпело послаблений. За ошибки следовало жестокое наказание. А чтобы заслужить награду от короны, нужно было принести королевству значительную пользу. И вот легионеры в блестящих доспехах с символами на груди с угрожающим видом направились к площадке. Двое из них тащили под руки фельдмаршала Люция. Он был в состоянии шока. Пот струился по его бледному лицу, а босые ноги дрожали. Он не мог понять, как все его планы так внезапно рухнули. Люция, дрожащего от страха, втащили на помост и вытянули его левую руку, положив на плаху. Фельдмаршал, глядя вниз, трясся от ужаса, в то время как командир легионеров зачитывал обвинение.
«Именем короля Люций Таргариус приговаривается к смертной казни путем расчленения за неисполнение возложенных на него обязанностей. Под его руководством Ордан лишился ключевых стратегических позиций», —
монотонно произнес командир, указывая на королевскую печать на документе.
«Пусть будет так!»
— крикнул кто-то из толпы.
«Да, он предал всех нас!» — поддержал другой.
Командир, услышав эти возгласы, холодно усмехнулся и обратился к уже бывшему фельдмаршалу.
«Люций Таргариус, есть ли у вас последние слова?»
«Я служил королевству с верностью!»
— с трудом выдавил Люций, поднимая голову.
«Никто не смог бы справиться лучше меня! А вы хотите казнить меня за это?»
В его глазах страх сменился яростью.
«Приступайте к исполнению приговора», — спокойно приказал командир легионерам.
Люций начал сопротивляться и бешено оглядываться по сторонам. Но его быстро скрутили и прижали руку к плахе. Один из легионеров размахнулся остро заточенной секирой и отрубил ее. Бывший фельдмаршал издал душераздирающий крик. Легионеры не останавливались, сбросили отрубленную руку с плахи и положили на нее другую. Они отрубили Люцию все конечности, а в конце отсекли голову. Ее насадили на копье для всеобщего обозрения, а оставшиеся части тела командир приказал выбросить за стены замка для того, чтобы их разорвали дикие животные. Даже те, кто при жизни не любил фельдмаршала, поражались жестокости исполнения приговора. Но двое аристократов, участвовавших в многочисленных битвах Ториана, смотрели на его голову на копье с безразличным злорадством.
«Дориан, как можно жалеть его за такую недальновидность?» — спросил один из них. «Он сам виноват в своей гибели».
«Согласен, Фалькор», — ухмыльнулся второй аристократ. «Люций ставил на поле боя предателей из Ториана, экономя орданские силы. Он сам создал причину своего падения».
«В тачку», — кивнул Фалькор. «В войне нужно использовать все ресурсы. Мы оба хотели биться, но он держал нас в резерве».
«Верно. И в итоге не дал нам возможности защитить королевство».
«Возможно, он берег нас для будущих битв».
«Каких еще битв?»
«Люций мечтал о славе и богатствах. Думаю, он планировал быстро завоевать Мальзаир и весь Ториан».
«Его амбиции и привели к казни».
«Да, он переоценил свои силы и потерял рассудок от мечтания о победе. Не ошибся».
«И место неудачника на копье. Кстати, Фалькор, слышал от легионеров, нас собираются отправить на границу и вызовут еще некромантов».
«Ну, я не удивлен. Торианцам нужно отомстить. Нельзя оставлять такие вещи безнаказанными».
«Совершенно верно. Ярости наши им не миновать. И у меня самого руки уже чешутся. Пора нам всем вступить в бой с полной силой».
«Ладно, пойдем, Дориан. Командир легионеров созвал собрание всех аристократов».
Друг кивнул ему в ответ, и они направились к замку.